Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». 200-летие Николая Васильевича Гоголя праздновалось и будет еще праздноваться в России. И, собственно говоря, о том, как прошел этот юбилейный месяц, мы будем сегодня разговаривать с писателем Александром Ильичевским, с театральным критиком Мариной Давыдовой, с социологом и продюсером Анатолием Голубовским, с кинокритиком Юрием Богомоловым и с литературным критиком Натальей Ивановой, заместителем главного редактора журнала «Знамя». Для начала послушать проректора Российского государственного гуманитарного университета, филолога Дмитрия Петровича Бака. Вот он говорит о своих впечатлениях от этого юбилейного месяца, о своих личных отношениях с Николаем Васильевичем Гоголем.
Весь юбилей Гоголя был сугубо гоголевский. Главных событий, которые, казалось бы, должны были почтить его память, я не упомню, я их не могу перечислить. К сожалению, фундаментальных новых изданий Гоголя не последовало, хотя ведется работа под руководством Юрия Владимировича Манна, замечательного гоголеведа, над собранием сочинений. Но ее же нельзя ускорить. И эта материя такая же медленная и неподъемная, как сам Гоголь, как его творчество. Что же касается других юбилейных мероприятий, но они, как и положено, у меня вызывают улыбку. Очень многое из того, что делалось, было просто такой галочкой в нужной таблице, не более, поскольку Пушкин, Гоголь, Лермонтов или Достоевский, Толстой, Тургенев — это такие навязшие в зубах пары, тройки, четверки классиков, сквозь которые очень трудно прорваться к истинному Гоголю. Поэтому я бы не сказал, что мне что-то запомнилось из юбилейных празднеств. И, наверное, слава Богу.
Дмитрий Петрович, ну а в вашей личной жизни, в вашей персональной, я бы даже сказала, творческой биографии, филологической биографии, что Гоголь означает? Какой чертой своего творчества он вам наиболее близок?
Сразу несколькими чертами. У меня вот есть один знакомый художник, который говорит мне, что он иногда понимает, как сделаны те или иные картины, даже гениальных художников, а иногда не понимает. Вот я до сих пор не понимаю тайну стиля Гоголя, тайну его языка. Недавно у меня был цикл телепередач для школьников, и я перечитал раннего Гоголя. Удивительное и острое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Это первое. Я несколько лет читал рукописи Гоголя, работая в полном собрании сочинений. Читал я второй том «Мертвых душ». И когда видишь, как это Гоголь пишет, правит, от этой магии уже нельзя избавиться. И второе. Гоголь призывал к слову относиться честно. То есть это человек, который верил в то, что слово прямо и непосредственно меняет реальность. Он написал в своей великой книге «Выбранные места из переписки с друзьями», что все нынче распустилось, и дрянь и тряпка стал человек. И слово Гоголя — это то слово, которое он думал употребить именно на то, чтобы все срослось, все швы зарубцевались, и человек перестал быть дрянью и тряпкой. Это совсем другая сторона его творчества. Это удивительная сила воздействия на жизнь. Я вообще убежден, что мы живем внутри какого-то гоголевского сюжета. Как внутри гоголевского сюжета живет и Достоевский, и Кафка, и другие классики 20 века.
Ваше детское восприятие Гоголя и ваше взрослое восприятие Гоголя отличаются? Ведь вы же выросли в Черновцах. Чем-то отличается Гоголь школьный, Гоголь черновицкий, от Гоголя взрослого профессора Дмитрия Бака?
Ну, конечно, в детстве видишь Гоголя тайну, чудо, романтику, любовь. Я имею в виду, прежде всего, раннего Гоголя. Или батальную романтику, как в Тарасе Бульбе. И самое поразительное, что это все остается с нами. Но прибавляется то, что я сказал. Прибавляется Гоголь-мистик, Гоголь-религиозный писатель, Гоголь-проповедник, Гоголь-пророк. Все то, что зафиксировано в ненаписанном втором томе «Мертвых душ» и в великой книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Как ребенок живет в нас, так и детское восприятие Гоголя. Гоголя сменилось иным, но вместе с тем в основе своей никуда не делось. Потому что Гоголь — человек предельно наивный, искренний, при всей своей малороссийской хитрости.
Это Дмитрий Бак, проректор РГГУ, профессор. Ну вот первое, на что я обратила внимание, что он сказал, что он не запомнил ни одного юбилейного мероприятия. А между прочим, этих мероприятий было довольно много. Я хотела бы услышать о ваших впечатлениях от этого, скажем так, юбилейного месяца. Может быть, Анатолий Голубовский начнет.
В общем, странные ощущения. Они странные, потому что у всех на памяти еще юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Вот уж там сколько было всего интересного. искаженные или приписанные Александру Сергеевичу Пушкину цитаты, которыми была увешана Москва. Конечно, Гоголь не дотягивает. Ну, во-первых, стихов не писал. Хотя написал поэму, да. Но и вообще как-то время другое, конечно. И у меня такое ощущение было, что какое-то напряжение. Вот чем ближе к юбилею Гоголя, тем больше растет напряжение, которое принято, так сказать, характеризовать обычно такими словами известными театральными, да, чем удивлять будем. Напрягались, и вот вроде бы все время обещали, что будет что-то такое сверхъестественное. А потом бац, а вроде уже вот завтра юбилей, и ничего сверхъестественного не предвидится, кроме премьеры фильма «Тарас Бульба». Ну, кроме телевизионных каких-то событий, которые вот сегодня 200 лет исполняется Николаю Васильевичу Гоголю. Ну, понятно, показывают фильм там Игоря Златоуского или Сергея Мирошниченко. Мирошниченко был художественным руководителем проекта под названием «Гоголь. Прощальная повесть». Кстати, вполне небезынтересный такой проект, хотя проигрывал, конечно, по гламурности и эффектности проекту Леонида Парфенова «Птица Гоголь». И вроде бы как и ничего и не произошло. А фильм «Тарас Бульба», как-то у меня такое ощущение было, что премьера фильма «Тарас Бульба» совершенно не связывалась в общественном сознании с, собственно, юбилеем Гоголя. Какое-то не юбилейное это было дело. Честно говоря, мне лично хотелось какого-то, ну, если не праздника, но чего-то такого действительно запоминающегося. Потенциал, как бы, даже хотя бы московский, того, вокруг чего можно было бы устроить действительно что-то такое, что запомнилось бы людям, он огромен. Это и могила с ее историей и двумя объектами, которые как-то связаны с Гоголем. Это и два памятника. Единственное, что открыли музей Гоголя. Первый вообще на территории России, извините. Ну, спорная история. В общем, художников и экспозиционеров там значительно больше, чем Гоголя. И, в общем, все это, прямо скажем, тоже вполне себе дискуссионно. Не так, конечно, дискуссионно, как фильм «Тарас Бульба», но тем не менее. А для меня вообще юбилей Гоголя начался 3 года назад, по-моему, когда я попал в село Гоголево, где, собственно, находится дом-музей Гоголя. Это на территории Украины, извините, в Полтавской области. И там такой вполне себе симпатичный музей. И там вдруг мне вот как раз в голову-то и пришло, что очень скоро юбилей Гоголя. И сразу я понял, что что-то тут не так, что-то будет не так. Потому что в этом доме музее, например, нельзя было прослушать экскурсию по-русски. Мы пришли туда вполне дружелюбно, нам сказали, вот хотите экскурсию? Хотим. Говорит, ну учтите, что у нас на чистом русском языке сказали нам, экскурсия только по-украински. И я тогда начал лихорадочно подсчитывать, когда же юбилей Гоголя. Вот мне ужасно интересно, что там в Васильевке, например, происходит. Об этом как-то молчат. Может быть, на Украине или в Украине что-то было более эффектное и запоминающееся?
Анатолий Голубовский, спасибо. Послушаем, может быть, Марину Давыдову.
Ну, я согласна с предыдущим оратором. Он как бы утверждает, что такого раздедюха не получилось. И как-то Толя, по-моему, жалеет об этом.
Очень жалею.
Да, да, да. Действительно, она могла бы быть прекрасна, что и говорить. Юбилей Гоголя меркнет не токмо по сравнению с юбилеем Пушкина, но даже, например, по сравнению с юбилеем Моцарта, который я наблюдала отнюдь не в нашем отечестве, а в очень цивилизованной стране Австрии, где и без всякого юбилея Моцарта можно услышать в общественном сортире, а когда случился юбилей, там, ну, на всем был Моцарт, ну, буквально на всем, в том числе на носовых платках, чтобы в него сморкаться, понимаешь, там, на туалетной бумаге, чтобы им... и так далее.
Марина, я перебью вас. Ага. Режиссер Валерий Фокин в каком-то интервью сказал, что и слава богу, что юбилей Гоголя не превратили в нечто похожее на...
И я к тому же веду.
Моцартовские.
Потому что, когда я представляю себе, как Гоголя, вот как такового, можно было бы совместить с нашим умением праздновать юбилеи, да, я себе представляю что-то такое несусветно дикое, после чего люди должны были расхотеть читать Гоголя на всю жизнь. Вот этого не случилось. Но, если вы меня спросите, запомнился ли мне юбилей Гоголя интересными спектаклями, фильмами, телепередачами, я, правда, не все видела, я отвечу, что нет. А если спросите, запомнился ли мне вообще, то, пожалуй, да. Дело в том, что именно в дни Гоголя стало как-то особенно очевидно, что Гоголь лезет буквально отовсюду, наш Матиш. Вот правда. Ведь это же самый актуальный писатель. Ну, задумайтесь. Вы часто встречаете в жизни Андрея Болконского или Евгения Онегина, или Печорина, да, там, Арбенина. А тем не менее, Городничие, Ляпкины-Тяпкины, Хлестаковы лезут буквально изо всех щелей. А в связи с юбилеем Гоголя они как-то, может быть, они даже не активнее полезли, но как-то стало очевидно вот наличие этих людей из творчества Николая Васильевича. Например, у меня просто было несколько совершенно гоголевских таких историй. Они связаны в основном, например, с борьбой некоторых наших граждан за нравственность и за правильную интерпретацию Гоголя и написанием писем в очень высокие инстанции про то, что нельзя же обходиться так с нашим Гоголем.
Это причём... касалось театральных постановок?
Это в основном касалось театральных постановок. Причем, если, не дай бог, какой-нибудь высокий чиновник входил в какую-нибудь гоголевскую комиссию, то, соответственно... Это все усилилось. Стиль этих писем, он совершенно гоголевский. И я вспоминаю, как после спектакля «Женитьба» в одном театре вышел на сцену режиссер, а потом стали выходить всякие чиновники, которые его поздравляли с юбилеем. И стало совершенно очевидно, что это вот такой третий акт спектакля разыгрывается. И самое удивительное, что участники вот этой третьей части, они совершенно не понимали, что они, собственно, участвуют в таком гоголевском представлении, в его продолжении. Поэтому запомнилось, в общем, запомнилось.
Спасибо, так, Марина Давыдова. Но на самом деле история повторяется не то, что дважды, а вообще многократно. Когда вы это рассказывали, я вспомнила, как Трауберга и Козинцева, авторов знаменитого фильма «Шинель», их просто уволили со студии за такую вольную интерпретацию «Шинели» по сценарию Юрия Тынянова. Юрий Богомолов, пожалуйста.
Вот это продолжить мысль, во-первых, Бака, когда он сказал, что, в общем, мы находимся внутри сюжета Гоголя. Во-вторых, то, что говорила Марина, накануне юбилея был такой шоу-съезд Михалковский, где было несколько сцен из Гоголя. Ну, например, вот эта сцена замечательная, где Михалкова уговаривали все стать руководителем и председателем Союза, а он говорил: «Нет, нет, не уговаривайте ни за что». И тут же согласился, и тут же проследился. Ну, чем, значит, не Хлестаковская абсолютная история? Или его некоторые фрагменты его доклада, где он разоблачал своих коллег в коррупции, во взяточничестве. И, между прочим, делал это совершенно в стиле Ноздрёва. Если вы помните, когда Ноздрёва спрашивали, правда ли, что Чичиков украл губернаторскую дочку, то он, конечно, говорит... И сам я в этом участвовал, говорит, значит, Ноздрёв. И стал доходить до таких подробностей, пишет Гоголь, что стал называть имена ямщиков, которые его везли, да, эту дочку. И то же самое и Никита Сергеевич, когда он, значит, стал приводить какие-то счета, выводить их на экран, показывать, значит. И главное, сидит 2000 образованных людей, членов Союза кинематографистов, и совершенно как гоголевские персонажи из того же «Ревизора», значит, совершенно, так сказать, готовы верить всякому бреду. И тоже, как бы, говорят, ну, конечно, может быть, он что-то собрал, но чтобы совсем ничего не было, так это невозможно, да? Я уж не говорю про то, как был съезд организован, это же был еще, так сказать, сюжет тоже из «Мертвых душ», когда собирались доверенности пенсионеров, ну, не совсем мертвых, как бы, душ, но уже пенсионных душ, уже инвалидных душ, неподвижных душ и так далее. Была совершеннейшая ревизская сказка, которую реализовал на практике Михалков то, что придумал в свое время, значит, Николай Васильевич Гоголь. И вот это ощущение, что Гоголиада, в общем, существует, а когда смотришь еще на гламурных дам, приятных во всех отношениях, или просто приятных, совершенно не покидает. Поэтому, действительно, юбилей Гоголя, он как-то вдруг обнажил, значит, вот действительно, если Пушкин – это небо, может быть, Толстой – это почва, то Гоголь – это вот тот воздух, которым мы дышим.
То есть нам не надо праздновать юбилей Гоголя, потому что мы его так празднуем практически каждый день.
Юрий Богомолов, Марина Давыдова, «Свобода в клубе квартиры 44», 200-летие Николая Васильевича Гоголя. Как оно празднуется в России? Александр Ильичевский.
Мне понятно, наверное, почему это так скромно праздновалось. Потому что, во-первых, Гоголя невозможно разобрать на цитаты. Да? То есть, если цитировать, то нужно цитировать абзацы. В моем понимании, как можно было бы, собственно говоря, обыграть празднование юбилея Гоголя, это, скажем, войти примерно как в комнату с кривыми зеркалами. Да? То есть, с одной стороны, это ты, а с другой стороны, это, собственно говоря, произведение писателя, в котором, собственно, отражается наше бытование. Почему, собственно говоря, мы находимся внутри Гоголя? Мне кажется, что нет более влиятельного на детское сознание писателя в принципе. Потому что это как бы наш такой Гарри Поттер. Ничего более интересного для человека в малом возрасте нет, чем прочитать про каких-нибудь ведьм, которые были оседланы священником, да, а потом эта ведьма ему, собственно говоря, отомстила. Дальнейшее прочтение, по крайней мере, мое, русской литературы, все не очень славные или славные образы женские, они все прочитывались через эту паночку. Я готов, собственно говоря, утверждать, что Настасья Филипповна в идиоте, это чисто воды паночка, и все, что она там, значит, творит, это, собственно говоря, такое перефразирование, да, того, что она творит в церкви с этим бедной хамой Брутом. Вообще, в принципе, что Гоголь сделал? Он очень хорошо писал, соответственно, своей стилистической мощью, которая, кстати, непонятно откуда взялась, то есть Пушкин, скажем, там теоретически как-то объясним стилистически, а откуда стилистически взялся Гоголь, совершенно непонятно. Понятно, откуда взялся стилистический Набоков, из Гоголя. Вот. Но опять же, так сказать, не добраться до яйца. И что вот меня просила ведущая вспомнить из детства, и я могу вспомнить из детства, которое проходило в городе Воскресенске, Подмосковье, оно происходило все вокруг Москвы-реки. Москва-река у нас вся усеяна усадьбами, да, в которых неизвестно, кто жил, но в моем детстве там находились всякие лечебницы. И все время как бы в голове вот было, что вот я путешествую вместе с Гоголем по всем этим усадебкам.
Александр Личевский, да. Спасибо. Наталья Борисовна Иванова.
Ну, мне просто трудно говорить, поскольку уже очень многое сказано. Да. Я, конечно, согласна, что мы живем все внутри Гоголя, и лучшее празднование юбилея – это открыть пошире глаза и окрест себя, и увидеть его окрест себя. Но вот у меня такая интересная параллель закралась в голову, что мы живем в те самые отчасти рифмующиеся времена с николаевскими. Ведь дело не только в том, что Гоголь вокруг нас, как всегда, вообще такой, это его типы, это вечные архетипы русской действительности, никуда мы от них не денемся, но просто время такое, которое само подкидывает и подбрасывает нам все время все новые ренессансы гоголевских сюжетов. Может быть, именно поэтому мы можем говорить о юбилее Гоголя как о вечной нашей российской действительности. Мы из этого юбилея никуда не можем выйти. Но существует и фактический юбилей Гоголя. Фактический юбилей Гоголя был отмечен, по-моему, совершенно формально. Вот этот вот музей, который вот кровь из носу надо было открыть, это было совершенно формально. Ужас, который вот при описании этого музея каждого нормального человека преследует, это тоже как гоголевский ужас. Просто Гоголя мучили, когда он умирал, все ему эти пиявки страшные, воду лили на голову. И вот, по-моему, вот этот музей, это музей ужаса умирания Гоголя, потому что это не музей жизни Гоголя, а музей вот как бы смерти. Дальше. Телевизионные фильмы. Я небольшой поклонник ни первого, ни второго, ни третьего. Потому что фильм Игоря Петровича Золотовского навеял на меня такую странную скуку, отнюдь не гоголевскую, я бы сказала. И это было напыщено, это было совсем не связано с тем праздником или с той мистикой, которую Гоголя на самом деле делает для нас Гоголем. Что касается парфеновского фильма, то это, собственно говоря, Парфенов на фоне Гоголя. И мы, конечно, расписались все в своей вот этой самой бедности. Что касается журнала «Знамя», который я здесь отчасти представляю, то мы вышли из этой ситуации каким-то своим боком. Во-первых, мы решили, что Гоголя нельзя отмечать просто как юбилей. Собственно говоря, целый год у нас будет годом Гоголя. И не только та проза, которую мы печатаем, очень часто перекликается с Гоголем, но у нас в апрельском номере «Круглый стол», в котором, например, Валерий Попов, замечательный писатель из Питера, говорит, что он предложил своим питерским там «Осоэдис» устроить литературный фестиваль гоголевский. И эти самые городские «Осоэдис» сказали, что нет, это невозможно, потому что на имя Гоголя никто не придет. Поэтому Гоголь для них не бренд. А я своими глазами видела, вот вы все говорите про памятники в Москве, они действительно очень интересные. Они действительно, вот разговор о памятниках Гоголя совпадает с обострением политической ситуации в стране. Как только у нас началась перестройка, первая моя публикация была в «Московских новостях» про эти два памятника, и вот как они на самом деле, ну, скажем, обесчисляют вот эту вот метафору России. Она вот такая государственная, или она вот такая вот, как в памятнике Андреева. И если говорить о «Знамени», то «Круглый стол» в четвертом номере будет продолжен потом публикациями очень странными и необычными. То есть, конечно, публицистика, потому что Гоголь нашей жизни будет, безусловно, обрисован. Или Гоголь и поэзия. Вот здесь говорили о том, что Гоголя нельзя разобрать на цитаты, но получается, что внутри современной поэзии, скажем, внутри стихов Олега Чухонцева присутствует Гоголь, о чем сам Чухонцев, я думаю, не подозревал. Просто дело в том, что Гоголь сидит у нас под корки, и от этого мы никуда не можем деться, и это замечательно. Потому что я помню очень хорошо, когда я поступала в университет и пошла на первые лекции, на которые я не должна была ходить. Это были лекции Владимира Николаевича Турбина о Гоголе. У него был такой курс «Пушкин, Гоголь, Тютчев». Такой очень странный курс. И это был совсем необычный Гоголь, в котором очень важное место занимала, конечно, книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя». И вот если говорить о юбилеях, между прочим, только что мы пережили еще один юбилей, это 110 лет со дня рождения Набокова, и никто этот юбилей почти не заметил и не отметил, а писатель, скажем, уж совсем тоже гениальный. А главное, что у него есть, вот к нашему разговору, у него есть книга замечательная о Гоголе. И я думаю, что, господи, какие мы бедные, какие мы некреативные. На самом деле ведь можно было сделать Гоголя через Андрея Белого, Гоголя через Набокова, Гоголя, там, я не знаю, через Зощенко.
Через Синявского.
Гоголя через Синявского. Ведь ну почему же мы такие тупые, что мы должны рассказать, родился, не женился, написал, сжег, умер. Вот, и все. У нас больше фантазии ни на что не идет. Вот эта вот рифма постоянно гоголевская, которая присутствует в нашей действительности, она, между прочим, присутствует и в нашей философии, в нашей литературе, в нашей культуре. Вспомним хотя бы Розанова, несколько его замечательно интересных заметок о Гоголе. И в связи с этим должна сказать, что вышла одна превосходная книга. Это сборник «Гоголь в русской критике», который составил Сергей Георгиевич Бочаров. И одновременно вышла в Ярославском университете книжечка театроведческих и киноведческих изысканий крошечным тиражом, но тоже очень интересная. И одна из этих статей даже вошла в материалы к юбилею Гоголя, которые я подготовила для ярмарки «Книги России». Там был круглый стол, посвященный Гоголю, в котором участвовали писатели от Славниковой до Дмитрия Бака, который, может быть, это не вспомнил или не запомнил. А, ему слова не дали.
Наталья Иванова, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 200-летие Николая Васильевича Гоголя, который празднуется в России. Мы сегодня обсуждаем с литературным критиком, заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Ивановой, с кинокритиком Юрием Богомовым, с социологом и продюсером Анатолием Голубовским, с театральным критиком Мариной Давыдовой и писателем Александром Ильичевским. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 5 человек погибли при взрыве и пожаре в жилом доме. По информации МИНЧС, взорвался газовый баллон. 7 жильцов госпитализированы с ожогами и травмами. В Москве расследуют обстоятельства взрыва, произошедшего минувшей ночью на севере города. Были ранены 2 человека. По предварительным данным, взорвалось безоболочное устройство, заложенное возле одной из торговых палаток. Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова заявил, что количество зараженных вирусом H1N1 возросло до 473. Количество подтвержденных смертей от этой болезни – до 19. Ранее в субботу министр заявил, что эпидемия входит в фазу стабилизации, но самый сложный момент, возможно, еще не пройден. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Накануне организация «Репортеры без границ» потребовала освободить 3 журналисток, находящихся в заключении в Иране и Северной Корее. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отрицает свою причастность к убийству его бывшего телохранителя Умара Исраилова. Об этом Кадыров заявил в интервью, публикуемом сегодня австрийской газете «Де Пресс». Исраилов был убит в Вене в январе. Ранее он обвинял Кадырова в пытках и похищениях людей. Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 6 триллионов йен, 62 миллиарда долларов, для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. На борту британского судна «Ариана», захваченного в ночь на 2 мая сомалийскими пиратами, находится 24 украинских моряка, сообщил МИД Украины. Радикальный лидер иракских шиитов Муктада Ас-Садр провел в Турции встречу со своими иракскими последователями. Сообщается, что обсуждались вопросы будущего Ирака.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 200-летие Николая Васильевича Гоголя. Как оно празднуется в России в течение месяца? Мы сегодня об этом разговариваем с писателем Александром Ильичевским, театральным критиком Мариной Давыдовой, продюсером и социологом Анатолием Голубовским, кинокритиком Юрием Богомоловым и литературным критиком, заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Ивановой. Ну, я бы хотела вернуться к одному из главных телесюжетов, связанных с Гоголем. Мне все-таки кажется, что это фильм Леонида Парфенова «Птица Гоголь». У кого какие впечатления? Анатолий Голубовский.
Мне кажется, что вообще, так сказать, все проблемы, связанные с юбилеем Гоголя, конечно, они связаны еще и с тем, что мы не креативны, и с тем, что нам, в общем, все равно, и с третьей стороны, с тем, что мы все время живем вот в этом пространстве гоголевского сюжета неизбывном. Все это так. Но, кроме всего прочего, как мне кажется, Гоголь, в общем, такая фигура, которые малоприменимы, наработанные за последние там 15 лет способы вообще репрезентации чего-то такого важного, общественно значимого, глубоко культурного, там, исторического. Да? Вот он как-то вот не укладывается. Потому что, ну, вот Пушкин, да, например. Пушкин – светский персонаж, в общем, вполне себе, естественно, в определенном смысле гламурный. И как-то понятно, как с ним работать. Да? А вот как работать с Гоголем, совершенно не ясно. Потому что у каждого человека более-менее сознательного действительно есть очень серьезная история взаимоотношений с Гоголем. Вот в детстве он такой, потом вдруг появляется что-то. Ну, у меня, например, тоже вот были детские какие-то шоки, связанные с Гоголем. И, естественно, это был Тарас Бульба. И там я как-то в растерянности пребывал всякий раз. Во-первых, там редкая птица долетит до середины Днепра. Я не очень понимал, что это за Днепр такой и что за птица, которая не может долететь до его середины. С другой стороны, сцена казни Тараса тоже. И вот эти все слова, разве есть на свете такие огни, такие муки, такая сила, которая пересилила русскую силу. Все это вот мне было совершенно непонятно, о чем речь. Вообще просто про что это? И зачем это? Кто хороший, кто плохой в этом произведении? Хотя потом время расставило все точки над «и». Естественно, до того был Гоголь, связанный с ужастиками вот этими всеми невероятными. Потом был Гоголь невероятно смешной писатель, когда просто заходились и держались за животы. Безотносительно к школьной программе читали «Мертвые души». А потом, значит, выбранные места из переписки с друзьями, уже совсем какая-то другая история. Каждый прошел, наверное, через какой-то очень сложный путь. И вот взрослые люди начинают смотреть, и чего с этим делать? Непонятно. Никакой светскости, никакого гламура, сплошная рефлексия и какие-то взаимоисключающие друг друга вот смысловые какие-то вещи. Единственное отличие, которое как бы вот в этот дискурс, я сейчас перехожу плавно к Парфенову, вот эта привычная репрезентация отличает Гоголя от Пушкина, это то, что Пушкин всю свою жизнь просидел в России, а Гоголь большую часть своей жизни пропутешествовал, объехал вообще огромное количество стран. Не бесконечное, конечно. Но во всяком случае,
долго,
он бывал
долго в разных местах. 12 лет в Италии. Парадоксальным образом, Пушкин, никогда не выезжавший за границу, воспринимается нам совершеннейшим европейцем, в то время как Гоголь, который значительную часть жизни провел в...
Вот, понимаете, даже малороссом.
Абсолютным.
Если он использует замечательный русский язык.
Нашинский.
Естественно, Леонид Парфенов, который привык именно к вот этим наработанным способам презентации, вот эту вот туристическую сторону его жизни и взял за основу. И ровно проехал по тем же местам, по которым вот ездил и Леонид Парфенов, и, я думаю, многие зрители фильма Леонида Парфенова, которые там тоже побывали. И в Италии, и в Израиле, и везде.
Такой тревел-гоголь.
Тревел Гоголь, да. Конечно, понятно, что нарциссизм, так сказать, Парфенова в этом фильме уже совершенно зашкаливает. Понятно, что Гоголь – это совершенно персонаж, в общем, не очень интересный для Парфенова. И понятно при этом, что перегруженность всей этой истории чудесами компьютерными, когда человек перестает абсолютно следить за словами, за смыслами, за содержанием, даже там, где находится, за тем, где находится, собственно, Парфенов, и только ждет, из какого угла вылезет не гоголевский персонаж, как в жизни бывает, да, а какое-то диковинное компьютерное сооружение. Вот сидишь и каждую секунду думаешь, а что еще вот появится такого компьютерного, такого невероятно дорогого, такого гладкого, стильного, гламурного. И Гоголь здесь, по-моему, абсолютно ни при чем. И от этого очень устаешь сильно, потому что это чрезвычайно утомительно для нормального человека, у которого не сдвинуты мозги.
Анатолий Голубовский, спасибо. Да. Юрий Богомолов.
Я вот после Толи себя чувствую очень ненормальным человеком, потому что я несколько по-другому это воспринимал. У Парфенова здесь своя роль. Роль такого гида-неофита. А как всякий гид-неофит, да, он самонадеян, иногда самодоволен. Вы спрашивали про детские впечатления, значит, от Гоголя. У меня детских не было впечатлений. У меня, в общем, в отличие от многих из вас, младенчество упало на военные годы, а детство на такие, значит, очень регламентированные школьные годы. И в детстве я что-то не могу припомнить свои встречи с Николаем Васильевичем. А вот студенческие, действительно, когда я стал писать диссертацию о том, как работает художественное время в телевизионном произведении, меня занимал тогда Эфрос, я решил обратить внимание, а как оно работает в кино и в театре. В связи с этим я обратился к «Женитьбе Гоголя» и обнаружил там такую как бы накладку классика. Когда Подколесин утром, значит, просыпается, встает, то первое его, значит, что вот он, мол, надо бы жениться, а он мясоед уже пропустил. Стало быть, наступает пост, а в пост не венчают. Стало быть, в конце пьесы Подколесин мог не выпрыгивать в окно, а выйти спокойно в дверь. Значит, вот это была накладка, но она, естественно, была абсолютно необходима, потому что в театре единство времени работает как художественный прием, а не просто как условие, так сказать, такая печальная необходимость. Кстати, в кино часто экранизаторы терпели поражение именно из-за того, что они не понимали, что вот это театральное время нельзя растягивать. Потому что, ну, кино предполагает вот такое растяжение во времени. Я к чему говорю? Потому что действительно у Парфенова он дает представление о том, что Гоголь – это пространство. Некий космос, в котором существует. Поэтому он как бы существует, как мечется в этом пространстве. И отсюда его такая экспансивная манера вот этого размахивания руками, быстрых пробежек от одного, значит, края кадра к другому. Я думаю, что все-таки Парфенову в этом видеосочинении, скажем так, удалось создать для массового зрителя ощущение того, что Гоголь действительно некая вселенная. А что касается гоголевских персонажей, вот, которым Толя тосковал, то для этого был год или два назад сочинен фильм, сериал Павлом Лунгиным, да, «Дело о мертвых душ», где все переливались персонажи, где персонажей было полно. И, между прочим, вот там было отчасти довольно скучно.
Юрий Богомолов. Марина Давыдова?
Ну, я, на самом деле, не являюсь каким-то страстным поклонником Леонида Парфенова. Более того, я, собственно, эту его передачу видела очень недолго. Просто я подошла к телевизору, и там она шла. И я, значит, какой-то фрагмент ее посмотрела. Но я думаю, что тут излишне строгий подход, это подход не совсем верный. Когда мы говорим о том, что Парфенов нам являет такого немножко упрощенного, скажем, Гоголя. Ну, послушайте, это телевизионный формат. Телевизор, он вообще вот такой настоящей глубины подлинной, он просто не этот формат не выдерживает, да? Там нужно говорить довольно просто и доходчиво. Это как бы задано условиями игры. То, что говорил Парфенов, было довольно просто, доходчиво. Это не вступало ни в какие прямые противоречия с тем, что я знаю о Гоголе. Это было весьма информативно. И это было по телевизионному увлекательно. Он был даже не столько неофитом, хотя, может быть, и неофитом, сколько таким телевизионным магом, который вот так по мгновению руки которого, значит, там город Рим превращался в какую-то компьютерную игру, да, и мы могли, там, не знаю, как Google Earth, там, посмотреть, в какой именно квартирке жил Гоголь и так далее. А я думаю, что для телевизионной передачи, которая повествует о каком-то писателе или ином каком-то художнике, увлекательность немаловажная вещь. В конце концов, я себе представляю вот эту многомиллионную аудиторию, с которой многие... если открывали Гоголя, то в детстве по принуждению. Да, вот они это узнали, услышали, они поняли, что про Гоголя можно говорить интересно.
А
ну,
вы-то
может
почему
быть,
отошли? А? Вы-то почему отошли от экрана?
А я вообще от него все время отхожу.
Не увлекло.
Если вы спросите меня, Марину Давыдову, нужен ли мне телевизионный фильм «Фальшивый», я скажу, ну нет, я предпочту прочитать Набокова. Да? Но это же телевидение, это даже не театр. Это действительно рассчитано на миллионную аудиторию. И если, адресуясь к этой миллионной аудитории, ты можешь быть хоть в какой-то степени интеллигентным, образованным и информативным, этого уже немало. Уж во всяком случае, я предпочту такую передачу о Гоголе, занудству, после которого, тоже телевизионному, да, после которого любой нормальный человек должен вообще навсегда постараться забыть эту фамилию.
Марина Давыдова, «Свобода в клубе квартиры 44», 200-летие Николая Васильевича Гоголя, как оно празднуется в России. Наталья Иванова.
Ну, я думаю, что вообще Гоголь очень трудно подается визуализации, в принципе, потому что вся его мистика, все его чудо на самом деле в слове. И как только происходит визуализация либо его прозы, либо его даже жизни, то здесь какая-то прореха, в которой все падает и там пропадает. Что касается вот успешной визуализации Гоголя, то я помню только две вещи. Первое – это, конечно, иллюстрации Агина, с которыми, может быть, вот я в детстве, это мое первое впечатление, и оно до сих пор никуда не исчезло. Это потрясающая иллюстрация, на мой взгляд. И второе, это, конечно, неоконченный фильм Нарштейна. Вот это вот какое-то там количество, там 15 минут, которые я видела, для меня это было точнейшее совпадение с Гоголем. Мне рассказывал Жорж Нева, который выступал здесь у нас на «Круглом столе», и который выступал на «Круглом столе», между прочим, был в Париже, «Круглый стол», посвященный Гоголю, что они собирались найти и показать, то есть не то, что найти, а договориться с наследниками и показать фильм Алексеева, который тоже был потрясающим иллюстратором Гоголя и изобретателем так называемой игольчатой мультипликации. И вот там говорят просто какое-то необыкновенное чудо. Но я еще этого не видела. Поэтому фильм Парфенова, да ради бога, пущай будет. Но тем не менее, на мой взгляд, там есть фантастическое расхождение стилистическое между Гоголем и Парфеновым. Они абсолютно не совпадают.
А он на этом, кстати, играет. Он даже ведь специально вёл туда Земфиру с Табаковым.
Он-то на этом играет. Но просто я вижу, от этого кричащего противоречия не рождается ничего положительного. Вот
Наталья Борисовна, а в чем это противоречие? Мы можем сейчас...
Я могу сказать, в чем. В том, что на самом деле Парфенов здесь в облике такого лощеного джентльмена, которому все доступно, а Гоголь никогда не был в этом облике. Он был такой дурацкий, когда он вот коллекционировал жилеты или даже, говорят, сам их вырезал и сшивал, там какие-то цветные и так далее. Но он был совершенно другой. Там просто такое количество ускользания от множества масок Гоголя, о которых мы говорили, а за каждой из этих масок еще живая рана. И вот это вот несовпадение всего этого для меня, я тоже, как Марина, подошла и вышла. Вот как это, опять же, у ревизора, да? Поэтому я не могу серьезно так говорить, как говорил Голубовский или как Богомолов.
Знаете, Наталья Иванова?
У Парфенова все-таки он отделяет себя от Гоголя. И, кроме того, есть как бы вид сбоку на Гоголя. Это письма, которые читает Табаков. И есть некий, значит, намек на самого Гоголя,
ну, такой бесенок там, да.
Которого играет Земфира, да? Не дама, не мужчина, что-то такое, значит, как примерно как сам Гоголь описывал Чичикова, да, не толстый, не тонкий, не такой. И вот этот несколько мистический персонаж, он не развит, естественно, это чистый, так сказать, такой графический как бы набросок, не более того. А Парфенов нарочито такой, значит, оболтус, как бы, да, но денди оболтус. И как примерно, значит, мог бы быть в молодости сам Гоголь, который очень много, да, хлестаковщиков. Мне так показалось, что все-таки Парфенову удалось нечто больше. Вот дело в том, что вы действительно целиком не посмотрели, и поэтому не возникает все-таки ощущение пространства внутри самого этого фильма. А там же есть какие-то любопытные эти вещи, объяснения, например. Ну, я не знаю, как вы, но я когда уже много читал и перечитывал Гоголя, я абсолютно не мог понять, чего его носило по свету. Почему, находясь в Питере, он писал «Сорочинскую ярмарку» и все эти живописные
повести. Есть такая теория, что у него была все-таки вот тяжелейшая депрессия последняя, и вот эта вот охота к перемене места, она была болезненной, и психическое было, собственно говоря, состояние, что он не мог жить.
У вас не крюк, это одно из явлений маниакально-депрессивного.
Да-да-да.
Ну, вы знаете, все-таки объяснять медицины и Достоевского, и Гоголя...
Нет, объяснять целиком нельзя, но...
Существует одна из гипотетических медицинских заключений, от чего же все-таки умер Гоголь. И это совершенно вот фантастической увлекательности, на самом деле.
Вот насчет этого недавно только что показан фильм.
Это Ермаков имеется в виду?
Наверное, я не помню
Ермаков.
Фамилию.
Ну, да.
Я это читал, да.
А вообще, 25-й год.
Вообще, думайте, смерть совершенно чудовищная была. Я хотел спросить Марину, вот, может быть, она знает совершенно точно. Вот вообще Гоголь имеет дело с мнимостями, да, вот речь шла, собственно говоря, о каких-то совершенно не изобразительных вещах, да, которыми он оперирует, потому что, ну, стиль невозможно передать визуализацией, да, потому что Гоголь по преимуществу человек с недаемым стилем. Была такая постановка какого-то человека, связанного с футуристами. Человек поставил, собственно говоря, ревизора следующим образом. Все происходит, да, все заканчивается, заканчивается немой сценой. И все ждут того, что сейчас войдет ревизор. И таки он входит в эту постановку, это Хлестаков. Невероятно совершенно образом.
Извините, это ведь повторилось в самой действительности, не далее год тому назад, когда избирали Путина, и он совершенно так же, как Хлестаков, отказывался от этого, да? Нет, нет, не...
Как Михалков отказался.
Как Михалков отказался. И тем не менее, так сказать, он вроде бы не стал, но пришел.
Да. Но иначе.
Слушайте, знаете, я к стыду своему величайшему сейчас не атрибутирую вам ту постановку, которую вы... Но я вот что хочу сказать. За, скажем, последнее время у меня было два сильных театральных впечатления от постановок Гоголя. Это, я думаю, лучший спектакль, сделанный по Гоголю. Это спектакль Валерия Фотина «Номер в гостинице города НН», довольно давний спектакль. И спектакль «Иваны», сделанный, соответственно, по повести о том, как поссорились персонажа, который сделал замечательно, что тоже у Фотина в Александринском театре такой питерский режиссер Андрей Могучий. Что объединяет эти спектакли? Потому что они очень разные. Это спектакли, в которых в спектакле Фотина вообще практически нету сюжета произведения. И из всех персонажей, собственно, сохранен один Чичиков, а все остальное – это такие театральные сноски к тексту, который мы, безусловно, знаем. И Чичиков приезжает в этот некий номер, и отовсюду, буквально из всех щелей, а там сценография сделана таким образом, что много выдвижных ящиков, на него лезут какие-то странные персонажи. Не то чтобы они все монстры, но это какие-то существа. Это какой-то совершенно фантомный мир. И вот он визуализировал неким образом. В спектакле Могучего то же самое, да? Не столько нам рассказывается сюжет повести, сколько мир Гоголя подается как мир такого Босха, населенный какими-то удивительными фантомами, которые могут вдруг вот выскочить из любого угла. И это оказалось самым продуктивным, самым эффективным с театральной точки зрения путем, да? Вот именно визуализация вот того фантомного мира, который у Гоголя как бы он существует, если в тексте, то каким-то очень вторым или третьим планом, а иногда даже в каком-то подтексте. Я тут недавно в связи с там, описанием некой постановки очередной той же самой повести, но в другом театре, еще раз перечитала повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Это потрясающее произведение. Может быть, одно из самых гениальных, конечно, у Гоголя. Потому что, господи, ну о чем речь? О каких-то двух помещиках, которые между собой поссорились. Но какой чудовищный мир за всем этим встает. И ужас охватывает тебя, когда ты читаешь это, в общем, казалось бы, совершенно бытовое произведение, повествующее, в общем, банальнейшей бытовой ситуации. Да? И вот извлечение вот этого вот мира страшного, который, по всей видимости, ужасно преследовал самого Гоголя. Он же действительно, он же в результате перестал быть писателем, потому что для него этот мир, он, видимо, был абсолютно явственным, реальным. Я себе так представляю, да, вот этого Гоголя несчастного, живущего среди всех этих страшных окружающих его существ, которые просто лезут к нему на страницы его произведения. Он на них отмахивается, гонит их к двери, они залезают в окно, они между строчек, они в строчке. Я еще хотела сказать вот что. Понимаете, мы немножечко некорректно, конечно, сравниваем юбилей Гоголя с юбилеем Пушкина.
А я еще... не сравниваем.
Да, нет, ну вот как-то это началось, а я еще там сравнила с моцартовским юбилеем. И как-то подумала сейчас, что, конечно, устраивать юбилеи таких гармонических гениев, гораздо проще. А понимаете, у Гоголя, у него же биография какая-то, ну, совсем не житийная. Вот с какой стороны на нее не посмотри. Я уже не говорю о его страшной смерти. Но и сам он же сам был не только Акакий Акакьевич, он не Хлестаков. Боже мой, он, познакомившись с Пушкиным в скором времени, там, с ним, немножко с ним пообщавшись, тут же пишет матери, там, что «пиши мне письма, там, в царское село Пушкин передаст». Ну, это чистый Хлестаков. Да? И такого в биографии Гоголя еще чрезвычайно много.
Я думаю, что это самая пародия «Я с Пушкиным на дружеской ноге».
Ну, да, конечно, 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 конечно. Ему не надо было, как говорится, далеко ходить. Помимо того, что он вокруг себя видел всяких городничных,
он в себе
сам
уже
в себе видел столько вот этих вот собственных
персонажей. Есть бытовое, на самом деле, объяснение, почему он так матери пишет. Я уверяю вас, что мать вряд ли знала, кто такой Пушкин. Просто чтобы, собственно говоря, продолжить контакты и знакомства с Александром Сергеевичем.
Чтобы он мог к нему зайти и получить почту, сказав ему, что, вот, вы знаете, так получается, что у меня нет адреса, но, конечно, какой изощренный ум для этого понадобился.
В этом самом ревизоре бы вот это не возникла тема.
Ну, конечно, с Пушкиным, конечно, это все связано. Ну,
да.
Это были Марина Давыдова, Александр Личевский, Наталья Иванова и Юрий Богомолов. И Александр Личевский хотел продолжить.
Да, я просто хотел сказать вот что. Вот почему поэма «Мертвые души»? В ней совершенно очевиден некоторый ритм. Причем ритм не просто прозаический, да, а ритм композиционный. Чичиков приезжает, потом куда-то едет. И заметьте, что все время есть какие-то такие отбивки, да, что есть дорога. В конечном итоге она там в этой птице тройки, да, как-то она отражена. Но при этом никакого ландшафта. Он Гоголь не описывает. Он максимум, что говорит о дороге, да, Гоголь...
Но он вообще не реалист.
Совершенно верно.
Господи.
Вот об этом и речь. То есть дорога, как кажется, что она главный персонаж, собственно говоря, «Мертвых душах», она отсутствует. И, опять же, возвращаясь к Калужской губернии, нет дорог. Есть колеи.
Александр Ильичевский, Наталья Иванова.
Да, я хочу немножечко добавить. Я была в городе Устюжна, в котором по слухам и вообще даже по доказательным слухам, я бы сказала так, происходило действие ревизора. Я была там довольно давно, лет 25 тому назад, но обнаружила абсолютно вот это вот ощущение. Вот правильно сказал Саша, что пейзажа там нет, но ощущение того, вот среди чего это все происходит, каким-то совершенно непонятным образом рождается. Ну, потому что магический писатель. И, конечно, Гоголь на самом деле, как мне кажется, возвращает Россию к литературоцентризму. Несмотря ни на что, несмотря на то, что там телевидение сжирает слово, створаживает, как говорит Маканин, литературу. Тем не менее, когда мы говорим о Гоголе и разбираем пьесы, постановки, прозу и интерпретацию, там, биографии, все равно мы понимаем, что слово ускользает, ничего с этим сделать нельзя. Я вспоминаю свое первое детское впечатление. Это была первая книга в моей жизни. Вы помните такой шеститомник Гоголя? В мраморной суперобложке, с совершенно дивными иллюстрациями, еще, значит, с папиросной бумагой, прекрасным шрифтом. И я начала читать с первого тома, и сколько могла в своем детстве, начала читать 4,5 года Гоголя. И, слава богу, мне никто не мешал. Что я тогда понимала, я не знаю. Но такое ощущение, что... Если бы сегодня меня спросили, что вы хотите, карнавал на улицах Москвы со всеми присутствующими масками у Гоголя, там, не знаю, со всеми персонажами, чтобы все мы вышли и устроили вот такое вот шествие, да, что было бы, может быть, даже и здорово, или перечитать Гоголя, я, конечно, все-таки возвращаюсь к тому, что перечитать.
Наталья Иванова, спасибо. Марина Давыдова.
Вот мы много говорили о том, какие нити, я бы даже сказала, дюймовые канаты связывают Гоголя с нашим временем и вообще со всей русской историей. Но есть одна вещь, как мне кажется, которая совершенно отделяет его от нашего времени. Вот он, понятно, что это человек абсолютно другой эпохи, и такого сейчас быть не может. А именно, абсолютно святая убежденность Гоголя в том, что искусство вообще и литература в особенности может впрямую, непосредственно влиять на жизнь. Об этом, собственно, написан его портрет, но это ведь он экстраполировал на себя самого, да, и вот этот вот весь страшный мир, который он создавал, он вдруг в какой-то момент понял, что чем больше и чем самое ужасное, гениальнее он все это делает, тем страшнее будет становиться действительность, что здесь есть прямая связь, прямая корреляция, и он в результате... Да, и он в результате убил себе писателя, потому что он искренне верил, что вот есть такая прямая связь. Ведь ни один, при всей разности современных писателей, да, но ни один из них, я думаю, не уверен, что такая прямая связь, я не знаю, вот может быть...
Это очень точная мысль. Но, да. Тут еще очень тонко нужно понимать, что на самом деле Гоголь, он лечит. Он не создает матрицу, в которой мы, собственно говоря, живем, да, а он, собственно говоря, нас отрезвляет. в отличие от бесов Федора Михайловича Достоевского, который создал матрицу, на мой взгляд, и мне кажется, что заложенная, собственно говоря, импульсом в самом языке вся эта история, которая происходила, это на самом деле очень и очень серьезную роль сыграла на изменение реальности в конечном итоге.
Значит, Достоевский виноват в нашей революции.
Я не обвиняю ничего, виноват язык, если хотите. То есть, как там, ну, что-то в этом отношении, да. Который, собственно говоря, этого Федора Михайловича-то и породил, да, конечно. То есть тут же бессмысленно искать, кто тут курица, кто яйцо.
Да, но так или иначе, он возвращает к нас мысль, что литература — это, вопреки известному утверждению, не просто черные значки на белой странице, это сорокинское определение, а нечто, безусловно, большее.
Марина Давыдова, Александр Ильичевский.
Большой ужас для Гоголя, как вот я понял из видеофильма Парфенова, то, что он открыл для себя, что жизнь молниеносна, что она мгновенна. И если человек не аккумулирует себя в душе, то есть как бы не овеществляет свою душу, не наполняет ее чем-то, то она просто, так сказать, вот... И вот этот ужас многое, наверное, предопределил в его таком трансформации от жизнерадостного, да, звонкого, серебристого, как сказал Синявский, по-моему, смеха в «Ревизоре» к этому ужасу, значит, мертвую душу. Вот это, по-моему, и очень важный момент.
Юрий Богомолов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 200-летие Николая Васильевича Гоголя на нашей родине. За нашим столом были литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова, кинокритик Юрий Богомолов, продюсер и социолог Анатолий Голубовский, театральный критик Марина Давыдова и писатель Александр Ильичевский. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».